Добрый вечер. Спасибо всем большое, что пришли в, ну, как-никак, в будний день, таким непоздним вечером. Постараюсь вас, ну, не знаю, развлечь, но хотя бы как-то немножко заинтересовать сегодняшним рассказом. Я сразу хочу попросить прощения за то, что, ну, поскольку это лекция, которую я читаю для аудитории, собравшейся спонтанно, возможно, среди вас есть кто-то, кто будет воспринимать вещи, которые я буду говорить, как само собой разумеющиеся, и что-то, что вы знаете без меня, то есть будет какая-то часть достаточно общеизвестных вещей, что-то, возможно, не самое общеизвестное, но я попытаюсь сейчас определить в нескольких словах то, о чем я вам буду говорить, чтобы обойтись без тех красивостей, которые, ну, неизбежны в заголовке лекции в анонсе звучат. У меня есть ощущение, на котором, конечно, не могу настаивать, которое действительно ощущение, не более. Мне кажется, что мы стали на пороге какой-то новой эпохи в кинематографе. И, конечно, это не только кинематограф, это связано вообще с тем, что происходит в нашем обществе, не только нашем, не только российском. Мы видим, какие происходят сдвиги экономические, политические, религиозные, какие угодно. И ясно, что искусство не может этого не замечать и к этому не прикасаться. И точно так же ясно, что у искусства сегодня нету более активного медиума, чем кинематограф, с падением тиражей и уходом издательства бумажных книг. Литература снизила свое влияние. Рамки, границы театра сегодня все более размытые, тем более, можем сказать, то же самое в изобразительном искусстве. И кино сегодня одно из тех искусств, которое является универсальным, всеобщим, вседоступным и при этом крайне широким в смысле диапазона того радикализма, на который способен кинематограф с одной стороны, и той степени доступности вплоть до детей или необразованных, или безграмотных людей, которым кинематограф тоже адресуется. И в этом смысле кино – индикатор того, что происходит в обществе. Это происходит на уровне, конечно, каких-то ощущений, но все вы, наверное, знаете, что в кино было несколько поворотных моментов, эпох. Первый, наверное, из них был связан с серединой еще, ну, тем, что было 100 лет назад примерно, середины 10-х годов, когда кинематограф впервые начал переходить от формата, ну, чистого развлечения, такого ярмарочного аттракциона, к искусству. Стало понятно, сколько может длиться фильм, что бывает система жанров, о чем может говорить фильм, что такое играть в кино. Начали появляться первые звезды кинематографа. Да, был период, например, вокруг 30-го года, тоже очень важно, когда человечество стояло на грани тех изменений, которые в конечном счете привели нас к Второй мировой войне, но люди только чувствовали запах войны в воздухе по всему миру. И именно тогда кинематограф обрел звук. И дело тоже не в технике, конечно, а просто когда кинематограф заговорил, он, наконец, начал считать себя чем-то равным литературе. И в конечном счете именно это привело к следующему повороту, который состоялся уже в конце 50-х годов, когда начали появляться первые общепризнанные шедевры кинематографа, появилась авторская теория кино, и началось то, что мы считаем золотым веком кино, европейского, во всяком случае, то, что началось с советского неореализма и продолжилось режиссерами французскими, конечно, советскими режиссерами 50-х годов и 50-х, и 60-х, то, что было оттепели в СССР. И, в общем, потом был знаменитый поворот середины 70-х, когда в 76-м году вышли «Челюсти» Спилберга, появилось такое понятие, как блокбастер, а потом вышли «Звездные войны», и все изменилось. Ну, я сейчас, видите, быстренько пробегаюсь по этой истории для того, чтобы, ну, договориться об этих терминах, и я не буду говорить вам сейчас полтора часа об этом, боже упаси. Я буду говорить только о современном и гиперсовременном кино. И мне кажется, что сейчас, да, ну, следующий поворот, наверное, последний в 20 веке был связан с серединой 90-х годов, когда постмодернизм из довольно специфического и очень элитарного течения вдруг стал чем-то модным и общепонятным. Наверное, таким рубежом стал 94-й год, когда вышло одновременно два постмодернистских шедевра, совершенно захвативших весь мир, оба американские, «Форрест Гамп» и «Криминальное чтиво». Два фильма, абсолютно изменившие сознание. И мне кажется, что сейчас, наверное, на сегодняшний день, в 21 веке, существовал только один фильм, который универсально как-то повлиял на сознание. Это фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Других картинок я не вспомню. Это было одиночное явление, очень важное. Но одиночное, а тот сдвиг системный, о котором я говорю сейчас, который или происходит, или произойдет завтра, или, может быть, произошел вчера, но мы еще не оценили его последствий, он связан с осмыслением того, если говорить очень общо, что начался 21 век. Это не просто цифра. Мы жили последствиями 20 века на протяжении вот этих 15 лет. Так или иначе, все самые яркие фигуры в кинематографе, все самые яркие звезды, если вы посмотрите, это все были люди из 20-го столетия, которые продолжали свою судьбу, кто-то успешный, кто-то менее успешный. И вот сейчас, наконец, сложилось абсолютно новое поколение и, может быть, новая иерархия, хотя, конечно, сегодня кинематограф не иерархичен, а он совершенно по-другому устроен. Тем не менее, новая система ценностей и система действующих лиц, если так можно сказать, в современном кино. И люди начинают к этому привыкать, эту систему осмыслять. Ну, мы, критики, тоже этим занимаемся. У меня есть книга, как раз единственная книга, которая там не продается, потому что, как я понимаю, ее тираж распродан, сейчас ее можно зато легко купить или скачать в интернете, в смысле купить ее онлайн-версию. Она называется «Уловка-21». И я, она просто идет в другом издательстве, от Маргином, и назвал ее так, потому что мне казалось, что описание кинематографа 21 века, ну, больше только что начался, в любом случае не может быть ничем, кроме как уловкой. Потому что мы не знаем, каким будет это столетие на самом деле. Есть любые эсхатологические страхи, есть какие-то надежды, и то и другое, возможно, нелепо и ничего нам не даст, но они есть. И мы не знаем, к чему нас в реальности столетие приведет, и насколько его начало предсказывает нам, что будет через 30 лет, через 50 лет. Мы себе это не представляем. И вообще, на самом деле, способность человечества к предвидению, особенно в области искусства, она как была ничтожной, так и осталась ничтожной. Когда, я очень хорошо помню, когда выходил тот самый «Аватар», за неделю до его выхода ни один человек не верил в его успех. В это не верила студия, в это не верили критики. Все аналитики говорили, что фильм, где все главные герои – это трехмерные синие люди, обречен на провал, это не может быть успешно, люди не могут это смотреть массово. И самые прозорливые и умные, говорили, без малейшей иронии, бизнесмены отечественного кинематографа, Тимур Бекмамбетов, как вы, наверное, помните, собирался выпускать выпуск через неделю после «Аватара» фильм «Черная молния» спродюсированный, потому что он считал, что «Аватар» уже как за неделю провалится или, наоборот, соберет своих зрителей, и можно будет, наконец, под Новый год грести деньги лопатой или, значит, на отечественном комиксе. Этого не произошло, фильм жутко провалился. Бекмамбетовский, потому что месяц, полтора месяца люди хотели смотреть только «Аватар» и больше ничего. Никто не мог этого предвидеть. Это связано с тем, что люди на самом деле ничего не знают о будущем. Простите меня опять за трюизм, это так. И поскольку люди ничего не знают о будущем, у нас есть тем больше поводов, чтобы задуматься над настоящим, не ради этих спекулятивных тем, попытаться нарисовать завтра, а попытаться понять хотя бы, что происходит сегодня. Вот об этом сегодня я с вами и буду говорить. С маленькими видеоиллюстрациями, если у нас с вами технически это получится, но это в любом случае факультативная часть. Дело будет у нас происходить так, я буду говорить на протяжении, с маленькими, повторяю, видео-вставками, на протяжении примерно часа, чуть больше, чуть меньше, после чего будет 15-20 на какие-то вопросы, если они у вас будут. И я с удовольствием рекламирую то, что, как вы все видели, там находятся киоски, продаются книжки мои, торгуют издательство «Ад Маргином», где 3 из моих книг выходили, соответственно, они продают по минимальной цене, и это, видимо, выгодно. Я, правда, давным-давно не видел в магазинах, не знаю, сколько стоит там. И я притаранил несколько книжек своих новых про Роя Андерсона, о котором сегодня тоже будем немножко говорить, моего любимого шведского режиссера, который недавно был в Москве с своими лекциями, мастер-классами и с ретроспективой. Но это ценно тем, что просто его новый фильм, о котором, в частности, там рассказывается, он сейчас на экранах, вы можете в любой день пойти посмотреть. По счастью, Москва тот город, где фильм показывается, где можно такую себе роскошь позволить. И эта книга издана просто крохотным тиражом, она невероятной красоты и стоит поэтому подороже других. Издана в Питере, и в Москве ее практически больше нет уже в магазинах, поэтому имейте просто это в виду, здесь несколько экземпляров я принес. Вот. Итак, ну, предположим, мы так немножко спекулятивно озаглавили все это концом культа личности в кино. Конечно, никакого конца нет. Потому что культ личности в искусстве – это самое естественное явление, необоримое. И оно связано с тем, что искусство вне личности не существует. Никогда не существовало. Но большая часть искусств привыкли к этому культу на протяжении многих столетий. Тоже не бесконечного количества столетий. Ну, вы все, наверное, знаете, что в современной модальности живопись и литература начали запоминать именно авторов совсем недавно, ну, сравнительно недавно, да, века примерно с 14-го, как началось возрождение. Ну, то есть, чуть-чуть раньше, может быть, да, кто такой Алигьери, люди знали, и здесь его биография, но как только мы провалимся в биографии трубадуров, например, которые были, ну, на 100 лет раньше, многие из них, некоторые почти современники, понимаем, что о большинстве вообще почти ничего не известно, и мы знаем фамилии условные тех, кто написал эти стихи, но мы не уверены в том, что они писали. Мой любимый зал в одном из самых лучших музеев, которые я видел в Европе, музей изящных искусств в Брюсселе, это музей, это зал, залы, этаж целый, там почти Северного Возрождения. Совершенно дивное, потрясающее собрание картин нечеловеческой красоты, досок в основном, конечно, где почти везде до появления Ван Эйка, а потом там Брейгеля старшего, нету имен художников. Там художник Мадонна с красным плечом, например. Все. Ты видел, что он гений, но ты не знаешь, кого звали. Понятно, что это не потому, что у них все архивы сгорели, а потому что, ну, как бы это было не важно, в том числе самому художнику. То же самое, как вы понимаете, с русскими иконами, самыми великими из них. Ну, так получилось, что кто-то слышал, что были там Дионисий, Рублев. Но кто они были, тоже никто не знает. Тарковский все выдумал, а уж книжка про Рублёва и Джизел, это просто катастрофа. Там вообще все выдумано из головы автора. И кинематограф, он находится в довольно странном положении, в отличие от большинства искусств, которые сосуществовали со времен, ну, не знаю, античных или более ранних. Недавно, прости меня за эти отступления, но так угуляет. Илья Колмановский, замечательный, который занимается наукой, он был у меня на радио «Маяк», мы с ним разговаривали, я ему сказал, что одно из самых важных открытий прошлого года научных, мне просто ужасно это понравилось, это нашли в одном из мест, где вот, известно, там селились вот, неандертальцы, древнейшие люди первые, нашли ракушки, ну, то есть научно уже доказано, что, по всей видимости, они питались моллюсками, вылавливали, и нашли раковины вот эти, от этих моллюсков, которые были украшены линиями, были проведены линии, и ученые ломали голову, не пришли ни к какому выводу по поводу того, зачем эти линии были. Скорее всего, это не могло быть природным, естественно, и это вряд ли имело утилитарное применение. И решили, что это первый в истории прецедент искусства. Вот мне это очень нравится, эта мысль, это очень красиво, что человек начинает чувствовать, что человек начинает чувствовать, что искусство ему зачем-то нужно, как только он начинает быть человеком. И таким образом рядом с другими. Но вот я не стеснялся того, что большое искусство – это рефлекс и инстинкт. То есть мы считаем, что искусство поднимает человека над рефлексами или инстинктами, но, по-моему, еще больше поднимает и возвеличивает человека осознание того, что искусство – это тоже его рефлекс, то, без чего он не в состоянии, как без мышления он не в состоянии существовать. И вот с тех самых пор существуют почти все виды искусства. Да? Мы понимаем, что театр восходит к ритуальным каким-то действиям религиозным, и что это очень древний вид искусства. Мы понимаем, что литература с того момента, как люди научились обмениваться этими сигналами, существует. Мы понимаем, что живопись со времен наскальных рисунков, она есть. Мы понимаем, что скульптура со времен вот этих вот, даже не каменных балок, а любимейшие мои места в той же самой Франции, не знаю, были там или нет, но и в России такие прочие есть. Менгиры, дольмены, вот эти обтесанные камни стоящие. Но это скульптуры. Или когда мы видим являющиеся их азиатским аналогом там, сады камней в Японии, это скульптура, безусловно, причем это абстрактная скульптура. Нам кажется, что абстрактная скульптура выдумана в середине 20 века, но это же полная ерунда, они всегда существовали. Все было давно. И довольно давно, но хотя искусство в тот момент существовало гораздо более давно, Существует представление об авторе, человеке, который свою волю оформляет в произведении искусства. Но кино появилось недавно. Кино живет чуть больше 100 лет, ну, 120. 120 лет – это ничто, сами понимаете. И за это время, к чему я, вот, длинное вступление, за это время искусство, собственно, быстро проделало вот эту вот эволюцию. Стремительно, за столетие оно проделывает эволюцию от своего первобытного состояния, когда просто радость, чистая радость от того, что ты крутишь какую-то ручку, и что-то на экране движется, вот в лучах света. И первобытные реакции знаменитые, когда люди шарахаются от поезда, который едет на вокзал. О, это поезд настоящий, а он нарисованный, а почему же он тогда движется? Ну, вот это такие реакции первичных и детских, первобытных. Вот они уже прошли. И поэтому не надо удивляться, что концепция авторства в кино тоже возникла очень поздно. Авторы были, точно так же, как были авторы в Средневековье, гениальные авторы. Просто мы не знаем имен тех, точно не знаем имен тех, кто там построил Кёльнский собор. Ясно, что это был великий архитектор. Или там Нотр-Дам-де-Пари. Это были гениальные люди, но вот мы знаем, иногда эти имена откуда-то вытаскиваются, мы не знаем точно, они это или нет, выглядели эти люди, мы себе представляем, хотя уже существовала живопись, скульптура, просто они остались где-то там, остались только в произведении. Так вот, кино было похожим образом. Во-первых, долгое время никто не верил в ценность фильмов. Когда мы видим, что существовал какой-нибудь гений, возьмем, например, Ясудзиру Одзу, ну, это абсолютно великий человек, величайший, один из самых главных режиссеров 20 века. В Японии номер один. То у него из его фильмов немых, которые он делал до разговорного кино, половина не сохранилась вообще. Почему? Что это было? Пожар какой-то страшный, какой-то геноцид японских кинематографистов. Да нет, просто ну, фильмы и фильмы. И он не придавал такого значения, и никто не придавал. И огромное количество фильмов просто сгинули. И тем более автор никто не придавал такого значения. Ну, известна судьба, может, вы видели этот фильм «Хранитель времени», как это называется, про Мельес. Мельес – величайший основатель кинематографа вместе с братьями Люмьер. Люмьера придумали документальный кинематограф, Мельес играл. Он придумал половину спецэффектов, которые используются до сих пор. Почему он закончил свою жизнь, ну, он был реабилитирован в самом конце творчества, но почему он был пожилым человеком, торгующим поломанными игрушками где-то на вокзале, будучи таким великим? Ответ очень простой, потому что никто не помнил уже его авторство, никто не считал его заслугой того, что он что-то придумал. Ну, был как человек, который держал лавку, ну, лавка разорилась. А чем искусство отличается от товара, продающегося в лавке? Тем, что оно нематериально, даже если оно материально. Все равно его ценность нематериальна. Так вот, эту нематериальную ценность долгое время за искусством кино никто не признавал. И так это было до послевоенной поры, когда люди вообще очень много переосмыслили. И возникли, ну, об этом вы, наверное, знаете, все-таки это скажу, возникли французские критики, которые основали журнал «Cahiers du cinéma», то есть кинематографические тетради. Тогда же был открыт Каннский фестиваль, что было крайне важно. В мире был один важный фестиваль, только венецианский. Венецианский фестиваль был итальянским, то есть фашистским. Там давали медали имени Муссолини. Каннский фестиваль был ливанским, французским. И до сих пор он остается таким. Хотя венецианский, к счастью, изменился. И вот французы придумали такой журнал, где они осмысляли кино, и Андре Базен, великий критик, который уже умер в 58 году, придумал гениальную теорию, которая все изменила, теорию авторства в кино. Что еще теория авторства? Так странно звучит. Практика вроде бы, что есть автор. Теория авторства всего лишь в том, что автор фильма – это его режиссер. Вот такая вот простая мысль. Что она кажется нам очевидной, она не была очевидна к этому моменту. Там один из величайших голливудских фильмов, например, «Кинг-Конг». Смотрите, вот сделали два режиссера, которые вообще ничего не известны. Или там «Волшебник страны Оз», менялись режиссеры, «Несенный ветром». Продюсеры, у них были деньги, это были их фильмы. А режиссер был наемный работник, как и все остальные. И вот появляется Базен, разумеется, француз, как всегда против американцев, и говорят, а Трюфо вслед за ним, тогда еще критик Трюфо, еще не режиссер. Как режиссер он начал эту идею потом всячески тоже доказывать. Вот, что есть автор, фильм его, право на фильм его, он что-то этим фильмом, да, там работает 100 тысяч человек, но мало ли сколько подмастерий работал в мастерских Джотто или Леонардо, Микеланджело, не имеет значения, это были их произведения. И вот есть режиссер, а все остальные работают на него, тогда, значит, появляются первые люди, которые настаивали на том, что они сами будут писать сценарий своих фильмов, иногда сами продюсировать свои фильмы. А так было, ну, кто-то сценарий принес продюсеру, продюсер наставил режиссеру это поставить, и все. И никто не автор. Вот, соответственно, Ну, были последствия, очень печально. Ну, вы, наверное, знаете о судьбах Орсона Уэллса или Карла Теодора Дрейера. Это же ужасно, что вот эти люди, которые считаются многими просто величайшими кинематографистами в истории, вот Орсон Уэллс, такой дебют с гражданином Кейном, потрясающий, невероятный фильм. Парню только что 20 лет исполнилось, и он делает вот такое кино. И сам в главной роли все придумал из головы, этот сценарий снял, такой изобретательный. Как получилось, что такое количество фильмов Уэллса так и не было снято? Что фильмы, которые он снимал, продюсеры зарубали, сами перемонтировали, прогоняли режиссера, как такое могло быть? Сейчас это поверить невозможно. Сейчас такое происходит даже с Юрием Карри. И это становится суперскандалом, что кто-то вот режиссера прогнал, не дал ему сделать то, что он хочет. А тогда это было в порядке вещей. Или Карл Теодор Дрейер. Но его признавали при жизни величайшим режиссером. По всему миру звали. В 20-х годах он много снимал. А начиная с своего великого шедевра, фильма «Страсти Жанны д'Арк» 25-го года, он снимает, в общем-то, по одному фильму в десятилетие. В 30-е снимает «Вампира», в 40-е снимает «День гнева», и еще один фильм шведский, который он сам просил уничтожить, потому что он дико его стеснялся, делал под заказ, чужому сценарию. В 50-е фильм «Слово», в 70-х «Гертруда», после чего он умирает. Каждый его фильм прогорает в прокате. Именно поэтому, собственно говоря, поскольку фильм прогорает, или кто не, как бы не может вернуть затраченные деньги, ему говорят, да, гений, ну что? Ну, он, может, и гений, а деньги мы на нем теряем, нехорошо. И вот Базен и Цирюльфо придумали, что надо реабилитировать авторов. Надо дать им право авторства над фильмами. Надо сказать, что эти фильмы прекрасны, это заслуга этих авторов. Что у автора, даже если снимать развлекательное кино, есть право на свой стиль, на свой язык, это надо исследовать, и это надо уважать. Нельзя такого, не может быть такой продюсер говорить, так, это мне этот актер не нравится, давай к нам. Выбор актера, то есть так, финальный монтаж, это право автора, право режиссера. Это была совершенно революционная теория. Хотя, повторяю, в остальных искусствах она для всех была самоочевидной. А для кино, которое стоило дороже, чем любое другое искусство, как понимаете, это самоочевидным не было. И вот это приводило к парадоксальным всяким последствиям, не только плохим, то, что люди не знали об этих авторах и авторствах. Что первые великие авторы кинематографа послевоенные, они все существовали по правилам сегодняшнего рыночного кино, по сути дела. Только они не отдавали себе отчет, что это рынок. Ну и люди не отдавали себе отчет. Еще не было откровенно развлекательного кино, не было такого разделения. И там Феллини действительно собирал огромные сборы. Вот я был на похоронах Алексея Ильича Германа в Питере и думал с тоской о том, что вот он был, как говорил Жиль Жаков, президент Каннского фестиваля, наш северный Феллини. Но там все, кто пришли его проводить, они поместились в первом павильоне Эльфильма. А на кладбище и вовсе не было никакой очереди, гроба, ничего. Ну, была как горстка людей. Правда, было холодно, была зима. Когда хоронили Феллини, люди выстроились на дороге от Рима, до, где его отпевали, до Рима, где его похоронили. Много-много километров его провожали в путь. Это не говорит о том, что Феллини лучше, чем Герман, или Герман лучше, чем Феллини. Это говорит о том, что культ автора к этому моменту существовал, работал в полной мощности, и он действовал на всех, в том числе на людей, которые сейчас в жизни не пойдут смотреть авторское или фестивальное кино в кинотеатр за деньги. Да никогда. А тогда смотрели все. Почитайте мемуары Бергмана, это невероятно увлекательно. Он там переживает, что его фильм «Из жизни марионеток» собрал недостаточно большую кассу. Видели этот фильм? Черно-белая картина про человека, который привязан к проститутке. Депрессивнейшая, кошмарная, не то, что там хэппи-энда нет, ну просто это ужас. Но ему было нужно, чтобы фильм хорошо шел в прокате. Потому что он снимал фильмы для того, чтобы фильмы хорошо шли в прокате, чтобы люди их смотрели. И это была задача. Задача была, чтобы люди смотрели кино. Не было задачи, я сделаю фильм, чтобы поддерживать мое эго. Не было. Не было. Это была побочная задача. Куросава был народный режиссер, снимавший для всех. Но я уже говорю о том, что сколько Тарковского не загоняли в специальную нишу, поскольку он очень не нравился властям, сколько кинематографистов для своих, вообще-то говоря, даже в самых ограниченных тиражах все равно это были миллионы людей, которые ходили его смотреть. Андрей Звягинцев, нашего сегодняшнего Тарковского или там Александра Сокурова, это все приблизительность. Я не собираюсь сравнивать масштабы талантов, это бессмысленно. Я просто говорю, что в сегодняшнем нашем обществе эту нишу занимают вот эти вот люди. Никогда не пойдут смотреть миллионы. Никогда. В России. Может быть, в мировом масштабе, да. Вот, что произошло? Произошло следующее. Родились блокбастеры. Это произошло в 1976 году, когда ну, что уж греха таить, тоже автор, тоже гениальный Стивен Спилберг, снял фильм «Челюсть», показал его летом того самого года, люди охренели. Спилберг вместе со своим друганом, они оба были из круга новых голливудцев, Уильям Фридкин, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, молодые, радикальные, умные художники, делавшие кино для взрослых людей. Хоп, появляется Спилберг с Лукасом и говорит, а если не для взрослых людей, а для тинейджеров снимать что-нибудь? И вот они снимают «Челюсти», а на следующий год появляются «Звездные войны». И мир меняется. Отныне есть фильмы, которые делаются для того, чтобы заработать очень-очень-очень много денег. Некоторые из этих фильмов невероятно талантливые, прекрасно меняют мир, другие совершенно чудовищные, забываются на следующий день, но это не важно. Важно, что изменяется целеполагание. И целеполагание у тех людей, которые снимали фильмы для публики, я говорю, режиссеров авторского кино, но никогда не снимали фильмы ради денег, разные вещи, они видят, что их публика становится все меньше, что она сегментируется, что она кучкуется вокруг фестиваля. Фестивали становится все больше, число растет, публика их тоже растет, но это специфическая публика, которая специально туда ездит. И появляется культ авторского кино, который существует совсем недолго. На самом деле, он существует столько, сколько прожили эти первые режиссеры первого великого поколения авторского кино. Это люди 20-30-х годов рождения, в основном, которые, пик популярности которых пришелся на 50-60-е годы. Это великие итальянцы, Феллини, Пазолини, Висконти, Антониони, еще несколько, назовите их сами. Это французы, прежде всего, новой волны, но не только, потому что кроме Годара, Трюффо, Ромеро и Ивета были Луи Малли и Жак Деми, которые были близки к новой волне, но не совсем. И кроме того, это те самые американцы нового Голливуда, о которых я вам сказал. Это новая волна советская, которая была естественным образом сошла на нет после того, как закончилась оттепель и цензура ужесточилась. Это поколение венгерских, чешских, польских кинематографистов. Это, ну, некоторые из них людей еще живы, но в основном они либо неактивны, либо очень стары, либо просто умерли. Вот, и, ну, в 70-х, ну, с конца 60-х немцы, Вендерс, Херцог и Шлёндорф и Фассбиндер, разумеется. И вот их хватило до середины, до конца 70-х. В 80-х годах это все стало кончаться, потому что кино блокбастерное все больше училось языку этому самому, спецэффектов, институту звезд, которые создавались, опять же, тинейджеры, были другие звезды, чем звезды 30-х-40-х. И, наконец, все это привело к появлению вот этого вот постмодернистского кинематографа 90-х, лидером, звездой главной которого стал Квентин Тарантино, ну, конечно, он не единственная звезда, одна из многих, вот, кинематографа, который нарочно как бы перестал между массовым искусством, развлекательным искусством, авторским проводить какое-то разделение. Но, разумеется, все это было немножко в шутку. Всем было понятно, что все равно есть вещи, которые снимаются для тинейджеров и для денег, и вещи, которые снимаются для мозга и для души. Все. Это разделение осталось уже навсегда. Вот. И появилось это поколение людей, снимавших постмодернистское кино. Это все поколение 80-90-х годов. Это было первое следующее поколение. После смерти или ухода на покой Феллини, смерти Тарковского, ухода из жизни Бунюэля, вот этих вот гигантов, ухода из кинематографа, потому что умер он гораздо позже, Бергман, который, как вы знаете, после Фанни Александра в 83-м году сказал, что он в кино больше работать не будет, будет снимать только на телевидении иногда. В общем, это закончилось. В 80-х возникло следующее, первое поколение этих авторов, которые слово «автор» ставили как бы в кавычки, что позволило им стать и более популярными, и в то же время такими немножко карликами на плечах гигантов. Это Педро Альмодовар в Испании, который заигрывал и продолжает это делать с штампами бульварного кино и мелодрамы. Это Ларс фон Триер в Дании, который работает со всей системой западных жанров и действительно их переосмысляет в духе своих кумиров, предыдущего первому поколению Дрейера, Тарковского, Бергмана. Это целая плеяда кинематографистов американских, кроме Тарантино, это его старший товарищ Джим Джармуш, братья Коэн, Дэвид Линч, не знаю, кого еще сюда причислить, Ну, наверное, Люк Бессон во Франции. Сейчас, конечно, он совсем уже превратился в чисто коммерческого продюсера, но тоже это режиссер, который имел свой какой-то язык, свой почерк, тем не менее работал с массовой аудиторией для мира. И естественным образом это привело к кризису, потому что долго это длиться не могло, и любое цитатное искусство, любое искусство, основанное на переосмыслении и высмеивании предыдущего, оно не бесконечно. То есть оно закольцовано по своей, по своему изначальному замыслу. И эту закольцованность, вот этот вот замкнутый круг, надо было каким-то образом преодолеть. В этом пересмешничестве постмодернистском, конечно, было огромное количество ощущения наблома и трагедии, и какой-то исчерпанности того, о чем они говорили. Поэтому так много было аллюзий на старый кинематограф и перепевок его. И вот наступил, собственно говоря, новый век. Я считаю, что была совершенно конкретная точка наступления нового века в кино. Это был Каннский фестиваль 99-го года. Был бы первый Каннский фестиваль. Он был совершенно блестящий по составу участников. Там в конкурсе были и Дэвид Линч, и Джим Джармуш, и Педро Альмодовар, и Лео Скаракс, и Тим Каригей, и Питер Гринвей. В общем, кого только не было. Сложнее, за кого не было. Все такие тайны, все главные герои кинематографа в 90-х там собрались. Один из этих героев, но человек более радикальный, чем они, во многом с отличным черным чувством юмора, Дэвид Кроненберг, возглавлял жюри. И вот он совершенно неожиданно закончил этот фестиваль, наградив совершенно не этих всех многочисленных прекрасных людей. Некоторые из них получили утешительные призы, вроде приза за режиссуру Альмодовара, но только так. А больше сейчас вообще ничего. Все призы были распределены, насколько это возможно. Три актерских приза, гран-при и «Золотая пальма» и «Золотой фильм» между двумя картинами. Режиссеров, которых до сих пор никто не знал. Это братья Дарден из Бельгии и с фильмом «Розетта», и Бруно Дюмон с фильмом «Человечность». Шокирующие непрофессиональные актеры, молодые. Отсутствие закадровой музыки, цитатности, любимейшей вот этой вот постмодернистской культурной иронии для своих. Ничего этого там не было. Это было кино прямого действия, которое можно показать и впечатлить человека совершенно некультурного, в кино ничего не понимающего, но в то же время фильмы, не делающие скидки для популярного зрителя и отнюдь не предназначенные для мультиплексов. И это было, конечно, совершенно шоком. И тогда начался тот новый самый, тот самый новый период, в котором я сейчас вам чуть подробнее, уже не в таком режиме какого-то дайджеста, попробую рассказать на нескольких примерах. Я приведу только несколько примеров. Но я хочу сделать акцент на том, что немногочисленность этих примеров не говорит о том, что их так мало. Их гораздо больше, и имен тех кинематографистов, которые доказывают нам, что сегодня кино живо как никогда, что у него все в порядке, большое будущее, и вовсе все не осталось в прошлом времена Даниэля и Бергмана. Вот список этих имен огромен. Я вам приведу только небольшую его часть, ну, как и полагается, на, в общем-то, все-таки обзорной лекции. Ну, наверное, сначала я попытаюсь вам привести, сразу говорю, это моя собственная система, я ее придумал, поэтому она совершенно субъективна. Объясню, чем, с моей точки зрения, концептуально, принципиально кинематограф 21 века отличается от кинематографа 20 века. Что я понимаю под кинематографом 21 века? Те фильмы, которые были важны, награждены, которые смотрели, которые осмысляли в 21 веке, именно появившись там. Режиссерам многим уже много лет, они не обязательно молодежь, но принципиально, что это не персонажи, чья слава связана с предыдущим столетием. Итак, что было важнее всего, наверное, для авторов 20 века, как я это вижу? Кинематограф, как искусство, требующее, как я уже говорил, довольно больших затрат, большого количества людей участвующих в этом всем, постоянно решал одну внутреннюю проблему. Проблему свободы и зависимости. Свободы versus зависимости. В 20 веке это была свобода или зависимость кинематографа от истории искусств. Что такое кино рядом и в сравнении с литературой, живописью, театром, архитектурой, Это то, о чем думали все важнейшие режиссеры 20 века. То есть они изобретали кинематограф, чтобы каждый из них изобретал его по-своему, чтобы поставить его в этой иерархии искусств, иерархии эстетики, и вписать его вот в эти аристотелевские схемы, где ни в какое кино изначально не было предусмотрено. Ну, я не буду сейчас погружаться в то, как кто это делал, потому что это очень длинная тема на много-много лекций, на большой цикл. И второе, кинематограф искал свое отношение к истории. Что такое кинематограф в истории? Как вы можете ее отразить? С самого начала. Один из первых фильмов, снятых с профессиональными актерами, это «Убийство Герцога де Гиза», сделанный с актерами «Камеди Франсез». Фильм, длящийся, не знаю, 5 или 7 минут. Ну, как вы, наверное, знаете, первый русский фильм, как считается, это фильм «Стейки Райзен», который кидает когда-то кого в отбежавшую волну. Это все образы из истории, в то же время, конечно, из искусства. То есть, что есть массы, что есть личность в истории. Не случайно так много раз анализировал сейчас новую организацию, которая называется «Мир». Вот это и есть то, что очень интересовало кинематограф 20 века. И вот эти вот две концептуальные проблемы и задачи, они переосмыслены в 21 веке. Я сейчас попробую сформулировать как. Повторяю, это все как бы, премьера, и это чисто моя концепция, с которой вы можете, ради бога, не соглашаться с этим. Вместо истории искусств кинематограф 21 века осмысляет историю кино. История кино уже существует. Мы уже знаем ее иерархию, мы знаем ее великих гениев и классиков, мы знаем систему жанров. Это все уже написано. Теперешний кинематограф думает о том, как он относится к этому написанному. Точно так же, как Тарковский искал себя в сравнении с Бахом или с Брейгелем старшим, точно так же сегодня Триер ищет себя рядом с Тарковским или Дрейером. Понимаете, о чем говорю? И второй пункт. Теперь кинематограф ищет свое соотношение не столько с историей, сколько с реальностью, то есть с современностью. Все эти теории конца истории, они не случайны. Они говорят о том, что люди перестали воспринимать происходящее вокруг как некий стройный, пусть для каждого свой, ход событий, как череду этих событий. Мы живем в постоянной одновременности. И даже когда происходит какое-то важное событие, мы переживаем этот шок как длящийся шок. Так Америка до сих пор переживает 11 сентября, ну, если вы заметили. Если же мы поговорим о России и подумаем о том, как мы до сих пор переживаем распад Союза и так называемые лихие 90-е, это просто станет смешно и страшно. Да, прошло 15 лет, мы продолжаем, мы зациклены на этом. Потому что история перестала быть линейной, она перестала идти вперед. Она стала постоянной современностью. Она стала реальностью. И вот кинематограф сейчас ищет свою связь с этой реальностью. Как вы можете ее передать или от нее абстрагироваться, освободиться. Это тоже та же самая проблема. Но я бы сказал, что к этим двум проблемам прибавилась третья. Это позиционирование себя, простите за мерзкое сухое слово, по отношению к рынку. Кинематограф стал рынком окончательно, мы это знаем. И авторское кино имеет свой рынок, и фестиваль это тоже рынок. Что ты делаешь? Как ты себя продаешь? Продаешь ли ты себя? Делаешь ли ты то, что ты делаешь для денег? А если нет, то как ты это делаешь? На какие деньги? Института меценатства больше нет. Как ты это делаешь? Или ты способен делать, как сейчас делают многие кино, вообще без денег, просто обходиться без этого? Это те вопросы, которые современный кинематограф и авторский, и нет, но меня интересует только авторский, пытается перед собой ставить. И каким-то образом решить. Ну а теперь я перейду к совершенно конкретным примерам. И начну с фильма, который победил на Берлинском фестивале в этом самом 2015 году. Фильм снял иранский режиссер Джафар Панахи. Я буду говорить, вот этот пример, который привожу, только тех режиссеров, которых я считаю персонами не менее значительными, чем Феллини или Бергман или Тарковский в прошлом. Иначе я не вижу смысла об этом говорить. Это сегодняшние преемники тех великих мастеров, которые существовали. Вот Джафар Панахи, один из важнейших кинематографистов 21 века. Его фильм «Такси». Даже не знаю, сначала рассказать о нем или показать о фильме. Давайте сначала немножко расскажу. Джафар Панахи, режиссер, который прославился в самом конце 20 века впервые. Он был ассистентом Аббаса Киарастами, такого главного классика иранского кино, наверное, очень пожилого. И сделал фильм под названием «Белый шарик». Как говорил сам Панахи, во вселенной, где люди ищут возможность снять фильм за 100 миллионов долларов, мы сняли фильм о девочке, которая хочет купить золотую рыбку, а цена этой рыбки меньше 1 доллара. И это, конечно, концепция, это манифест. Это действительно история девочки, которая под Новый год, значит, азиатский Новый год, там есть ранняя, в случае, традиция, что символом этого Нового года является золотая рыбка. Она ей загадывает какие-то желания. И вот она хочет купить золотую рыбку. При этом у нее дома в бассейне плавают золотые рыбки, но ей кажется, так, которую она видела в витрине, гораздо более красивая. Она выпрашивает маму денег, чтобы пойти купить. И часть фильма она выпрашивает. Часть фильма — это длинная одиссея девочки по добыванию этой вожделенной рыбки, которую ужасно трудно купить. А девочки одной в этом Тегеране тоже, вероятно, сложно. С деньгами, с магазином и так далее. Но родители заняты, готовятся к Новому году, где-то там. Вот, фильм произвел специальный фурор в Иране, собрал огромное количество денег, и тогда Панахи поехал по фестивалю. Вообще, количество его призов, оно какое-то неправдоподобное. У этого человека есть, собственно, за этот «Белый шарик». Золотая камера в Каннах, за следующий фильм «Зеркало», «Золотой леопард» в Локарно, за следующий фильм «Круг», «Золотой лев» в Венеции. После этого он получил за фильм «Багровое золото» приз «Особый взгляд» в Каннах. После этого он получил за фильм «Офсайт» серебряного медаля в Берлине, еще одного серебряного потом, и за новый фильм «Такси» золотого медаля в Берлине. Каждый фильм получал призы, исключением одной картины, показанной в конкурсе в Каннах. При этом этот режиссер, начиная с третьего фильма, его фильмы запрещены в Иране, и там не показываются. Он снимает фильмы буквально за 3 копейки, как я уже сказал, это его принцип. И этот принцип очень сильно ему помог. Он снимал фильмы за свои деньги, за деньги своих друзей, инвесторов, показывающие, как в Иране живут люди. Его фильм «Круг», первый заключенный фильм, рассказывает о чудовищной судьбе женщин в Иране и показывает замкнутый круг существования нескольких героинь, которые все встречаются в конце картины. Это и есть круг в тюремной камере. Ну, излишне добавляю, что ни одна из них не совершала никакого преступления. Одна посмела оказаться на улице без мужа, другая посмела, например, сама сесть в такси или что-то в этом роде. Там очень подробно это показывается, все, конечно, основано на реальных событиях. Этот фильм был запрещен, как и последующие картины, как я и сказал, после чего, когда Панахи окончательно обнаглев, знает, что весь мир все равно его смотрит, а весь Иран смотрит его на пиратских дисковых кассетах, пошел с видеокамеры, благо они были в этот момент уже очень маленькие, снимать выборы. Такая почти российская ситуация. Выборы президента Ахмадинеджада. Ну и его вместе с его женой замели, изъяли все пленки и начали решить политическое дело и пришли. Вообще-то говоря, его на 6 лет приговорили к тюремному заключению. Весь мир, поскольку я сказал, это один из самых главных режиссеров в мире, самых популярных артистских кругах, фестивальных кругах, весь мир возмутился. И иранцы, не будь дураки, заменили это на домашнее заключение с 20-летним запретом на съемки кино. Не имеет права писать сценарий, давать интервью и снимать фильм. Вот. Сейчас это, после того, как поменялся режим, и другой уже президент, сейчас это заменено на просто подписку о невыезде. Вот. Несмотря на это, даже все еще сидя дома под домашним арестом, Панахи снимает кино. Первый свой фильм, который он снял в таком состоянии, назывался «Прекрасно называющий», в честь известной картины Рене Магрита. Фильм назывался «Это не фильм». Он был выведен из Ирана на флешке, спрятанный в пироге, в кексе. И показан на конце фестиваля. Где режиссер снимал сам себя у себя дома и рассказывал о тех фильмах, которые он лишил возможности снимать. И с одной стороны, это ужасная история человека, которого лишают кислорода. С другой стороны, прекрасная история человека, который все равно находит способность в себе открыть какие-то жабры и продолжать дышать. Конечно, нет хорошей жизни. Но это история о том, что кино невозможно остановить, задушить даже репрессивные машины государства. Настолько могуче, насколько оно могуче в Иране. То есть этот фильм с говорящим названием «Затернутый занавес» Панахи снимал у себя на даче. И там были сцены, снятые вне дома, потому что он снимал через открытое окно. И, наконец, для своего следующего фильма «Такси» он набрался наглости и вышел из дома, сел в машину, он выбирает из себя водителя такси. Он таксист, подвозящий людей. Каждый из людей рассказывает свою историю, каждый из них немножко кинематографист. Там есть студенты кинематографического вуза, есть племянница, родная режиссера, которой учительница в школе дала задание снять свой любительский фильм. Есть умирающий человек, попавший в аварию, который просит снять на телефон видео о том, как он завещает свое имущество своей жене, иначе по иранскому закону это найдет его братья. И постоянно и все что-то делают, связанное с кем. Наконец, есть торговец пиратскими деньгами, которые сильно предлагают Панахе приобрести новый сезон «Ходячих мертвецов» или фильм о идеале на «Новом Читаруче». И, соответственно, режиссер за рулем. Ну, по-моему, это настолько прозрачно, как метафора, что даже не хочется такое расшифровывать. Фильм выйдет у нас вроде бы в сентябре на экраны. Он был снят вообще без бюджета, бесплатно. И в нем нет финальных титров. В конце написано, насколько люди, которые помогают мне снимать запрещенные фильмы, могут быть наказаны по закону. Я объявляю виновным во всем только себя и ставлю финальный титр только свое имя с благодарностью и названием. Так выглядит финальный титр от имени Фонтана. Сейчас давайте маленький трейлер фильма «Такси пассажир», если получится.
که بدونی تقه تقیمه بدونی موازه بمون هستم شگفتشون هم معلومه اول یه پرونده سیاسی میبندن جاسوس موساد سیا انتلیجنس سرویس بعد از توش پرونده اخلاقی هم در میان اینجا رو واسه آدم زندون میکنن بیرونی ها از زندان آزاد شدید ولی بیرون زندان بزرگتری میشه نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات میکنن یا این که روزی صد بار آرزو کنی برگردی اون تو
приосмысливает роль кинематографа. Все время об этом размышляет. Вот второй фильм «Зеркало», не случайно название, очень точно. Очень классно. Он рассказывает тоже о маленькой девочке, которую мама забыла, ну или не смогла забрать из школы, после школы. Девочка, ей кажется, она помнит, когда ехать до дома, и она садится на автобус и сама едет, значит, домой. Вот. Пути, конечно, начинает понимать, что сел и не тот автобус, дом непонятно где. В общем, такая напряженная ситуация. И вдруг посреди этой напряженной ситуации, когда от начала фильма прошло уже 40, вдруг девочка из-под шарфа вытаскивает микрофон и говорит, мне осточертело сниматься в кино. Мне надоело изображать, что я не знаю, где мой дом. Что вообще за ерундой занимается? Она снимает микрофон и выходит из этого автобуса. И за ней бежит съемочная группа в это видео. И дальше мы смотрим уже другой фильм. А девочка, не той девочке, которая хотела сама добраться домой, а девочка, которая не хотела сниматься в кино. И вот это вот противодействие человека и его свободной воле, той манипуляции, которая даже в самом гуманистическом кинематографе обязательно присутствует, это совершенно новая для кинематографа тема, которая связана не с эстетикой, в которую так сильно был погружен кинематограф 90-х годов. Да? Все эти, ну, перечисленные Армодовар, Тарантино, Триер, гении эстетики, которые придумывали для него какие-то новые повороты, ходы. А это поворот в сторону этики. Этический код, исследование добра и зла, свобода человека, его право на свободу.
прав человека вообще в сравнении с системой, вот государственной системой, вот коллективной системой. Вот что выходит на первый план. И, конечно, это, а не только замечательное чувство юмора и чувство формы, делает монархию одним из важнейших плюсов современности. И именно это принесло им золотую пальмовую ветвь, потом вторую золотую пальмовую ветвь, две золотые ветви за 10 лет, почти небывалая история, братьев Дарденны. Жан-Пьер и Люк Дарденны, бельгийские братья, которые снимали когда-то документальное кино, сидели тихо в своей Бельгии, и потом вдруг, уже в взрослом возрасте, за 40 лет это было обоим, с фильмом «Розетта» в 1999 году стали супергероями Каннского фестиваля, супергероями современного европейского кино. У них на счету огромное количество тоже наград, разнообразных, самые крупные получили в Каннах, приз за сценарий, гран-при, приз за лучшую мужскую роль, два приз за лучшую женскую роль, две золотые пальмовые ветви для фильмов «Дитя» и «Розетта», соответственно. Ну, то есть, действительно, чем занимаются они? Поверхностно нам может казаться, что это социальное кино. Вот та же самая «Розетта». Да, у нас в России это вообще жутко. Мы скажем «социальное кино» или «политическое кино». Всем кажется, что какая-то дрянь, смотреть такое нельзя, снимать и подано. Но, конечно, простите опять же за банальность, настоящее искусство вне политики, вне социума не существует. Оно всегда социальное, всегда политическое. И вот «Розетта» — это история девочки, вот девчонка, которая мечтает быть частью общества в маленьком бельгийском городе. Она пытается устроиться на работу, но не может. Она живет с матерью-алкоголичкой в трейлере, где-то в таком городке, ну, в райончике этих самых трейлеров. Мать пьет, трахается с каким-то там соседом тоже пьющим. В общем, она стыдится своей матери, но больше у нее никого нет. И вот она ходит по городу, пытается найти на работу. Но у нее такой непокладистый характер, вообще какая резкая манера. В общем, никто из работодателей ее не хочет. После испытательного срока ее увольняют. Фильм начинается с того, как ее увольняют. И ее обсессией, мечтой становится устроиться в киоск, где торгуют вафли. Хочет делать вафли. Тем более она познакомилась с мальчиком, который вроде бы никакой неприятный не испытывает, но он продает именно эти вафли. И она мечтает продавать вафли. Вот о чем эта картина. Ну и дальше происходит такой сюжет, такая интрига. Очень интересно, что когда Дарденов спрашивали о том, какие именно проблемы с безработицей и продавцами вафли, их сподвигли на этот фильм, они очень здорово и красиво отвечали, что на этот фильм сподвигли, вообще-то говоря, книга Франца Кафки «Замок». Что это история, безусловно, экзистенциальная, это история человека, который мечтает быть своим и мечтает быть в обществе, но этим обществом не принят. Я думаю, каждому из нас хорошо знакома эта ситуация. И если ты не переживал ее сам, ты видел всегда, как ее переживает кто-то другой. Точно таким же образом, через очень конкретные ситуации, вроде бы социальные, политические, братья Дарден, снимая уродливую Бельгию, снимая ее документальной камерой с плеча, иногда, как в случае Розетты, они ходят за героиней, это очень тоже дискомфортно, не отрываясь от ее затылка. То есть они не снимают красиво, когда играет лицом, она куда-то идет, бежит, не думая о камере, о кино. Они бегут за ней, чтобы эту моментальность поймать, чтобы ее не упустить. И каждый раз эта моментальность приводит нас к вечному. И если мы начнем думать о сюжетах фильма «Братьев Дарден», мы всегда придем к чему-то абсолютному. Например, фильм «Молчание Лорны». История иммигрантки, которая получила гражданство бельгийское, она сама из Албании родом, выйдет замуж за, абсолютно без любви, за бельгийского наркомана. Ну, парень наркоман. У них нет никакой самой любви, это брак по расчету, она это сделала, чтобы получить гражданство. И договоренность в том, что он умрет скоро, потому что он все равно героичен. И она, будучи уже гражданкой Бельгии, сможет гражданство это с большими деньги подарить фиктивным таком же браке русскому. Русскому бандиту, которому тоже это нужно. Она выйдет за него замуж, он получит гражданство, все будет тихо. Но проблема в том, что этот вот наркоман, он все не умирает, не умирает. Он жив. И понятно, что русские бандиты, у них одно может быть решение этой проблемы. А она не хочет этого решения, не потому что она его полюбила, а просто у нее это неуютно ощущать. И в какой-то момент вдруг, хотя вроде бы этого не могло произойти, она чувствует, что она беременна от него, и это все меняет. И по сути дела, это чисто социальная криминальная история, это история непорочного зачатия. История чуда, где мы в конце видим практически Вифлеем, когда она с этим ребенком оказывается в одиночестве, где-то в лесу, куда она сбегает из этого самого города. Или еще одна история. Фильм называется «Сын». Мы видим неприметливого рабочего в плотницкой мастерской. Прекрасный артист Оливье Гурме, который во всех фильмах Дарденов играет. Вот. Он учит детей подмастерья, ну там, 16-летних подростков. Он учит, значит, работать по дереву. И вставляет на мастерская. И вот туда ему, в его мастерскую, приводит парня, от которого он бегает, как-то его побаивается. Хотя парень явно его не знает. Парень на него смотрит, не узнает. А он, и мы постепенно так узнаем, чем сюжет. Оказывается, у него, у этого главного героя, был сын, который погиб. И виновником его смерти был этот самый паренек. И этого паренька отправили в колонию для несовершеннолетних, откуда его сейчас и привели, ну, для того, чтобы интегрировать его в общество, учиться этому мастерству. Ремеслу. И по сути дела, эта история, восходящая с одной стороны куда-то примерно к Каину и Авелю, с другой стороны, конечно, к христианской парадигме, мы видим этого отца плотника и этого сына, которого нет, который практически умер и воскрес в другом обличии. То есть это совершенно мистическая история, рассказанная простейшим языком в сюжете, в сценарии на четверых персонажей, каждый из которых, ну, совершенно простецкий, не связанный ни с чем. Или еще одна история. Я вижу ее как притчу о Боге, который обращается к человеку. «Мальчик с велосипедом» называется кино. Картина о мальчике, у которого нет мамы, его воспитал папа. И вот папа сдал его в детдом. Мальчик-подросток живет. Все, что остался папа, это велосипед, который тот когда-то купил. Он ездит на этом велосипеде, и вдруг по непонятным причинам появляется женщина, простая женщина из соседнего городка, парикмахерша, которая решает приютить этого мальчика, взять его из этого детдома себе. Там сложный подросток, да, вовсе не. Все. Ничего больше в этом сюжете практически нет. Я, конечно, вам рассказываю завязку гражданской истории, чтобы вы, возможно, посмотрели эти фильмы, если вы их не видели. Но вот это вскрывание этического кода и мифа через простейшую историю, все это обращается к главной теме фильма «Братьев Дарден», которая является очень простым словом выбором, фильма о выборе. И фильма о совести, конечно. Именно такой персонализированной совестью является главная героиня сыгранной Марион Котийяр, впервые звезда в фильме. В последнем фильме «Два дня, одна ночь» история того, как сотрудники одного маленького предприятия общим голосованием решили наименее эффективную сотрудницу уволить. Вот она узнала о своем увольнении, узнала, что люди проголосовали, но у нее есть призрачная надежда. Одна из коллег, одна из трех, которые голосовали за нее, в отличие от десятки остальных были против, сказала, что там был их бригадир, который сказал: проголосуйте, вы против нее, иначе вас уволят. А это все неправда, их не уволят. И дилемма там другая, очень простая. Или она будет уволена, и все останется как прежде. Или она останется работать, но тогда людям этим придется отказаться от своих годовых бонусов. Бонус это 1000 евро. Ну, приличные деньги, как вы понимаете, не огромные. И вот она договаривается с боссом, с шефом, чтобы было проведено повторное голосование в понедельник. И на выходных, на субботу и воскресенье, она ездит по дверям, по домам своих коллег, пытаясь уговорить каждого из них изменить свое решение и голосовать за ней. Давайте посмотрим. «Два дня, одна ночь» называется. Следующий важный режиссер, о котором я хочу сказать несколько слов, который тоже является в моих глазах одним из главных, одним из главных действующих лиц современного кино, это австрийский режиссер Михаэль Ханеке. Его, возможно, знаете, или вы в самом случае знаете о нем. И тоже человек, который начался как режиссер в 80-х, получил известность в 90-х, когда он снял свой фильм «Забавные игры». Ну, я не могу рекомендовать этот свой фильм тем, кто его не видел, это действительно довольно жесткое зрелище, которое являлось не менее концептуальным и жестким ответом вот этим вот постмодернистским играм с жанром. Понятно, что эти игры, как это самое фильм Тарантино, включали в себя реки фальшивой крови, и Ханке заставил своего зрителя, буквально заставлял, задуматься над тем, что кровь — это кровь, и представьте себе, если она была бы не фальшивой. Не является ли это насилием не только над придуманным персонажем, но и над нами. И его фильм является именно таким насилием в довольно жесткой форме. Это реалистически, почти натуралистически показанная ситуация, когда двое молодых людей приходят в дом к семье, муж, жена и ребенок, и на протяжении суток изощренно, хладнокровно, без никаких вообще причин, их пытают, а потом убивают, оставаясь абсолютно безнаказанными. Сюжет практически фильм ужасов. Только сделано это совсем не как фильм ужасов. И там есть одна блестящая сцена, когда жена вдруг посреди всего этого учения, она успевает схватить ружье и в одного из учителей выстрелить, его убить. И другой неожиданно меняется в лице, а они не меняются в лице на протяжении всего фильма. Говорит, нет, так не должно быть, так нельзя, нет. И он хватается неожиданно за пульт от видеомагнитофона, нажимает на кнопку, и фильм, который мы смотрим, начинает превращаться в обратную перемотку. Перематывает в той секунде, когда она схватила ружье. Он снова нажимает на плей, но на этот раз он успевает не хватить ружье. И все идет дальше по его плану. Ей удается спастись. О чем нам вообще говорит эта сцена? Мы сейчас вам пересказываем. Дорожник хотел бы показывать. Это довольно взрослое зрелище. Ну и лучше это видеть своими глазами. Это говорит нам о том, что кинематограф стал орудием насилия. Опять встает тот самый главный для 21 века этический вопрос. Как это насилие преодолеть? Как говорить о насилии, которое вокруг и которое заплодило весь мир, не эксплуатируя его? Потому что, конечно, когда мы видим, что все это кино, а это открытый проектовский прием с перемоткой, то есть нам показывают, то, что вы смотрите, это все-таки фильм. И этот фильм делает с вами то, что вы с вами делаете, потому что вам в этот момент уже ужасно, не по себе, не комфортно все это смотреть. И вот Ханеке приходит к своей картине, замечательный, получивший приз тоже в Каннах, режиссерский фильм «Скрытая», к использованию камеры как совести. Мы видим, как благополучно в семье, там играет Даниэль Антонио или Бенош, французов, приходят видеокассеты под дверь. Когда их включают и смотрят, они видят примерно, как фильм «Шоссе никуда» у них. Что на этих видеокассетах запись какая-то очень странная, понимает, что кто-то за ними наблюдает. Но там вроде бы никого не было, некому было это снимать. И потом они начинают понимать, что это такое. Постепенно эти записи приводят героя к самому мрачному воспоминанию его детства. Когда он, в общем, принял участие в ужасном несправедливом преступлении, которое совершили в том числе его родители, целое поколение французов, на самом деле, речь идет о резне алжирцев и арабов в Париже, которые во времена алжирской войны происходили. Но не в этом дело, не в этом сюжет. Сюжет в том, как используется это самое видео, как используется кино, как шокирующий инструмент приведения человека в чувство, приведения его в соответствие с его совестью. Что в трагических фильмах Ханеке почти всегда невозможно. Если вы смотрели, возьмите фильм «Пианистка», видите, чем он кончается. Потому что героиня втыкает себе в тело, в себе в грудь нож, и потом она продолжает идти с этим ножом. Она, как полагалось в приличном фильме, не падает в кровавую красивую лужу на пол, заканчивая фильм, она продолжает куда-то идти. Нож в тебе, но это не дает тебе катарсического, даже трагического финала. Движение продолжается. Твоя жизнь должна продолжаться. Но как продолжать жить, если тебе торчит нож? По сути дела, это и есть самый главный вопрос, который задает Ханеке. И ответ мне удается совершенно неожиданно. Кстати, вот этот режиссер, который организировал замок Кавки, совершенно замечательно. Уже была прямая организация. в своих двух выдающихся картинах, каждый из которых получал золотую память в Каннах. Это «Белая лента», фильм о рождении фашизма, фильм об ответственности человека за его поступки, даже если человек ребенок, фильм о тех детях, из которых потом выросли немцы, фашисты, немцы, убивающие других, и они начинают делать, будучи еще детьми, а рядом присутствующая аристократия, церковь и так далее, и даже учитель раскачивает эту историю, помогает этому, является соучастниками или невольными свидетелями, которые не способны эту жестокость остановить. И, наконец, на сегодня, наверное, на вершине последний фильм Ханеке, фильм «Любовь» с двумя прекрасными пожилыми артистами, Рива и Жан-Луи Трентиньяно, которые оба много лет не снимались, сыграли в этой картине, которая получила не только в Каннах, но и «Золотой глобус», который фильм очень смешно вручает вдвоем, тоже два великих старика, Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. И потом, наконец, этот фильм получил премию «Оскар». Это картина двух пенсионеров. Она преподавательница музыки, о нем мы точно не знаем. Их дети давно уже выросли, рассказ внуков где-то в далеких местах. И вот они живут в своей прекрасной парижской квартирке, пока однажды вечером вдруг с женщиной не случается удар. И дальше они... Ну, речь идет о том, что, условно говоря, как мы знаем любой истории любви, любой сказки, есть эта фраза «Живи долго и счастливо, и умерли в один день». Вот как выглядит это самое «умерли в один день», которое, конечно, мы знаем, жизнь на Туристанске длится вовсе не один день. Эта картина тоже, которая может кому-то казаться садистской, но, на мой взгляд, она является ответом на вопрос о том, как философская, а не только эстетическая категория любви, абсолютно ушедшая из кинематографа, ушедшая, как ушла непосредственность в эпоху постмодернизма, как и какой ценой, ценой какой боли, какого самопожертвования, какой смерти и воскрешения через катарсис любовь к кинематографу может вернуться. Ну, давайте посмотрим, где фильм «Любовь».
Есть кто-нибудь?
Я вспоминала, как еще ребенком подслушивала, как вы занимались любовью. Я чувствовала, что вы любите друг друга, и мы всегда будем вместе.
Что случилось? Что с тобой?
Все хорошо.
Ничего хорошего.
Ты же не собираешься портить свою репутацию в старости.
Мне бы не хотелось. О чем именно ты говоришь?
Иногда ты бываешь настоящим чудовищем.
Ты с ума сошел?
Присядь.
Не хочу. Что происходит?
Любовь. Смотрите в кинотеатре.
Мне кажется, что Ханеке каким-то мистическим образом удалось сделать то, чего не удавалось никому до него в последнее время. Он вернул эту тему и даже этот лейтмотив любви в кинематограф. Сейчас я каждый год смотрю на новые фильмы о любви. Мне кажется, что одним из лучших из них мы будем смотреть его трейлер. Это фильм, он тоже французский, это французский картинок, он из австрийских режиссеров. Фильм Абдулатиф Кешиша «Жизнь Адель». Ну, если вы видите, тоже всячески рекомендую. Это история любви двух девушек. И это замечательный ответ на вопрос о том, почему вот эти вот темы на полу любви, браков, почему они вдруг стали такими важными для всех, почему они говорят, почему они пишут. Ответ очень простой. Человечество, которое вообще по многим направлениям зашло в тупик, ищет новые лазейки и новые двери для тех чувств, эмоций, которые стали казаться замыленными. И вот это готовка гетеросексуального режиссера, кроме того, этнического араба, он с Туниса родом, Киршиша, история вот этой необычной для него любви, этого исследования, стала, с одной стороны, признанием совершенно универсальности этого чувства, независимо от того, от половой принадлежности людей или от социальной принадлежности, это тоже важная тема, людей, которых это чувство соединило. Но, с другой стороны, то, как необычные, непривычные, все еще неисследованные искусства комбинации, способные вернуть людей свежесть, вернуть ей актуальность и парадоксальным образом людей, далеких от однополой любви, заставить снова чувствовать то, что кинематограф очень давно никого не мог заставить чувствовать. Потому что было в старых великих лентах любви, таких как, не знаю, скажем, мужчина и женщина. Но вернемся к этим самым чудесным старикам, которых вы видели сейчас в трейлере фильма «Любовь». Мне кажется, что это ужасно интересная тема. Старость в кино. Ведь это одно из знаменитых табу кинематографа. Старость очень редко становится предметом для кинематографа, очень редко исследуется. Но чисто социально так вышло, что с развитием медицины, с развитием общества, так называемым западным обществом, процент людей пожилых и старых, он значительно вырос. И средняя продолжительность жизни тоже выросла. И вот старики, это тоже пример кинематографа 21 века, становятся важными героями современного кино. И это не знак дряхлости самого кинематографа. Здесь неправильно проводить это вот перенос, да, как это называется, сметонимия, она была бы неверной. Потому что исследования стариков, как исследования, например, лесбийской любви или романа геев, это исследования другой области, которая всегда была маргинальной для кино, и сейчас открылась и открыла какие-то новые эмоциональные ресурсы для зрителей. И я об этом много думал, потому что сейчас писал большую статью, она должна выйти в июльском, причем на 2 месяца позже, номере искусства кино, статья о замечательном итальянском режиссере Паоло Соррентино, один из главных режиссеров современных в Италии, человек, который начинается с первой картины, назывался «Лишний человек», все герои возрастные, они все старше и старше. И, может быть, вы видели его фильм «Великая красота». Главному герою в самом начале все начинается с его дня рождения. Он празднует свои 65 лет. Попробуйте вспомнить хотя бы один фильм в истории кинематографа, где был бы 65-летний главный герой. Это невозможно. 40-45 это предел. Ну, из старых, классических. Сейчас, я говорю, это становится практически мейнстримом. Тот и оно, но в 50-х, 70-х, 70-х этого не было. Вот. Сейчас это мейнстрим, потому что это и в фильмах, там, типа фильма «Пока не сыграл Мерчик» с Джеком Николсоном. То есть это возникает повсюду. И это тоже ужасно интересно, потому что это целый неисследованный мир. Мир пожилых людей, точно как и мир детей, который до сих пор тоже, конечно, неисследован до конца и является в известной степени табуированным. Вот. И Соррентино человек, который, для которого это всегда, если вы видите великую красоту, то вы это понимаете, еще исследование нашей стареющей, дряхлеющей цивилизации. Как мы все живем в теперешней Италии, если там куда ни ступи, везде фрески 15 века или колонны 3 века до нашей эры. Как жить современной жизнью рядом с капиталистской волчицей? Или с Колизеем? Как существовать, как мыслить современно? Разве возможно существовать, этого не замечать? А если учитывать, то как это учитывать? Ну, мы все жители Москвы, конечно, города омерзительно современного, где самый старый артефакт, наверное, века 16-го, а это для Европы вообще ничто, это практически современность. Вот, поэтому, наверное, для нас эта проблема в таком виде не существует. Но для Европы она существует, она очень серьезна и важна. Вот, но, конечно, для него это еще и отношение его к старикам-кинематографам. Ведь итальянский кинематограф – это все великие старики, которые почти никого уже, кроме Бертолуччи, кстати, ему Соррентино поздравляет, не осталось живых. После ухода из жизни Антониони, последнего из этих великих стариков, эта проблема стала еще более острой. Может быть, вы видите, что у нас в фестивале фильм «Пазолини», да, еще один великий итальянец, не даже лучше бы осталось. Мы возвращаемся постоянно к их наследию. Мы пытаемся понять причину их величия. И это тоже болезненный процесс. Процесс связан с состоянием не человека, но культуры как таковой. Сарантино все еще молод. Он снял 7 фильмов, ему 45 лет. И по-прежнему он вспоминает об этом. Герой последней его картины это композитор, пожилой композитор, который живет в шикарном швейцарском отеле. И к которому приезжают посланники королевы Великобритании с просьбой выступить на дне рождения ее супруга и продирижировать своим знаменитым сочинением «Простые песни». Он отказывается. Эту роль играет Майкл Кейн, которому сейчас 82 года. А рядом с этим его друг, старый друг, режиссер, который живет в том же отеле, обсуждается на другой день вопрос простаты, самочувствия, у которого уже встает память, который решил снять последний фильм в своей жизни, «Великий день завещания». Для этого пригласил целую бригаду из 6 молодых сценаристов, которые, конечно, не в состоянии написать эту историю старика. Разумеется, старик собирается сделать фильм о старике. И вот этот фильм о двух стариках в одном старинном отеле носит знаковое название. Он называется «Молодость». Ну и давайте посмотрим его фрагмент тоже. Музыку слышали, да, это музыка Дэвида Лэнга, замечательного американского композитора, который, вот как молодой Сарантино, так же Лэнг, тоже человек далеко не старый, представитель молодой американской культуры, ужасно переживает из-за того, что там не было всей той истории классической музыки, которая была в Европе, и он все время пытается воскресить то эти григорианские хоралы, то какие-то мадригалы слышатся, какого-нибудь Жезуайта в его музыке. Ну, вот это его оригинальная музыка, которую вы сейчас слышали. Согласитесь, тоже звучит примерно как какая-то музыка 15-16 века. А вот. Это не просто стилизация, это вот такая специальная культурная ностальгия, тоска по молодости культуры, которой уже нет и больше не будет. Я думаю о молодости и старости, я вспомнил о своем любимом режиссере, я специально не стал послушать фрагменты из его фильмов, собирающийся читать на большую лекцию «Я сохраняю» в Константине. Это Мануэль де Оливейра. Он умер буквально несколько месяцев назад, в апреле, то есть как закончится последний короткометражный фильм, был старейшим режиссером мирового кино. Первые свои роли он сыграл как актер еще в немых фильмах, первый фильм тоже был немым. Он умер на 107-м году жизни. И вплоть до своего 107-го года жизни он продолжал снимать. И мне кажется, он очень характерный режиссер 21 века. Это человек, который снял всего 5 фильмов до своего 70-летия, а подавляет, что число своей карте больше 30, он снял после 75. Он снимал каждый год по фильму практически много. И он был человек с замечательным чувством юмора, он рассказывал о его стиле и эстетике, это отдельный тоже был большой рассказ. Но мне очень нравится, он переосмыслил Бунюэлевскую «Дневную красавицу», которая, как вы знаете, по-французски называется «Бель де Жур». Он назвал свой фильм «Продолжение «Дневной красавицы», назвал «Бель де Жур». То есть прекрасно всегда. Не этим вот днем, когда она когда-то была прекрасна. И там герои те же самые, что и в фильме «Бунюэль», только совсем уже пожилые. При этом такие же фривольные, абсурдные, как и там. Потому что, с точки зрения Оливейра, возраст вообще не важен. Когда он снимал один из своих последних фильмов, ему было уже 101 год, фильм назывался «Христофор Колумб», и был посвящен доказательству того, что Колумб был на самом деле португальцем. Главную роль американского туриста, который с своей женой плывет в Америку, чтобы попробовать это доказать, снимал сам Оливейра. В этом не было совершенно никакой необходимости. Он еле ходил с палкой, тем не менее, он счел совершенно необходимым ему было важно быть частью этой процедуры. И доказать не просто, что он все еще жив, а что он все еще режиссер, который имеет что сказать, который может быть и перед камерой, и за камерой, он продолжал таким быть вплоть до последнего своего вздоха. И это не просто чудеса медицины или португальская экология, наверное, это тоже, конечно. Но мне кажется, что само современное искусство, которое так благоволит людям в возрасте, позволило ему, человеку, посланцу совершенно других эпох кинематографа, дожить до наших дней. И премьера его последнего посмертного фильма состоялась только что в Каннах, буквально. То есть последний его фильм датируется, получается, 2015 года. И это плавно меня приводит к режиссеру, который мог бы годиться его ныне во внуке, но уж точно в «Дети». Если очень постараюсь говорить его о внуке, это список двухлетний Рой Андерсон. Один из любимых моих режиссеров, главный режиссер Швеции сегодня, после смерти Бергман. Это вот прямой преемник, да, как если говорим о Соррентино, что преемник Бертолуччи в символическом смысле, то вот Андерсон действительно преемник Бергмана. Бергман был классиком Швеции и ректором киношколы, где учился Андерсон, студент. И они очень много спорили. И критики называли Андерсона Бергманом слэпстика. И комический Бергман. И после смерти Бергмана вот эту вот негласную позицию главного шведского режиссера занял, собственно говоря, Андерсон. Человек с поразительной интересной судьбой, которому не удалось прижиться в своем времени, в 70-х годах, он блистательно выступил своей первой картиной «Шведская история любви», такая шведская «Ромео и Джульетта», после чего через 5 лет попытался сделать самостоятельный фильм. Фильм провалился, продюсеры разорились, Андерсона заругали критики и публика, и он, обидевшись, сказал: «Больше вашим кино я не занимаюсь». И начал снимать 25 лет, снимал только рекламу. Он получил все призы за лучшие рекламные ролики в мире. Заработал столько денег, что отгрох на собственную студию в Стокгольме. И начал снимать фильмы на собственные деньги. Вот такие авторские фильмы, как ему нравятся. Он сделал их три: «Песня со второго этажа», «Ты живущий» и «Навечный фильм», который сейчас в кино, «Голубь сидел на ветке, размышляя о пути». Все эти фильмы ужасно интересно сделаны, и их объединяет его специфический, на что не похожий стиль. Андерсон, конечно, доказательство того, что настоящий большой автор может существовать в сегодняшнем кино, и он даже более свободен, чем автор в другом кино, потому что после конца истории кинематографа, он не вынужден уже больше рассказывать вам сюжет. Ну, вы, наверное, видели в некоторых фильмах Феллини, как тот страдал и мучился от необходимости рассказать сюжет в картинах, где он вообще не был нужен. 8,5, например, или «Авангард», да и даже «Сладкая жизнь», честно говоря. Там есть пару сюжетных поворотов. В общем-то, можно было бы без них тоже обойтись. «Картина жизни». Андерсон снимает эпизоды, которые укладывают в такую фреску в фильм. Каждый снимается единым планом. План всегда общий, никогда нет общих планов. Действие происходит везде и нигде. Герои специфические, клоуны или мимо. Это всегда и актеры, и профессионалы. Их лица покрыты гримом. И они разыгрывают абсурдистские истории, что-то среднее между Брейгелем и Беккетом. Хотя сам Андерсон очень любит цитировать Илью Репина, который был, слава богу, любимым художником. Я думаю, связано с тем, что свои фильмы снимают по 7 лет, а Репин, как он прочитал в его каталоге, значит, работал над «Запорожскими казаками», которые пишут письмо турецкому султану, 12 лет. Он всегда приводит его в пример, примерно какая хорошая вещь может получиться, если долго над ней работать. Вот, я написал радость на книгу, все написано там. А сейчас предлагаю, прежде чем вы, если вы еще не видели, сходите в кино на этот новый фильм, посмотреть трейлер к этому фильму, надеюсь, что он вас воспоминает.
Рой Андерсон. хорошо. Ой, мы рады, что у вас все хорошо. Рада, что у вас все хорошо.
Рад, что у вас все хорошо.
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии.
Ну и, конечно, нам не обойтись без того, что я сейчас слегка обходил внимание в течение всей этой лекции. Конечно, без каких-то географических открытий и обновлений кинематографа не было бы возможно. И никогда, как последние, даже не 15, примерно 20-25 лет, так не было значимо, так не было значимо в истории кинематографа Азии. Из Азии постоянно, там постоянно открываются новые территории. Если мы знаем много о китайском и японском кино, то в последние 10 лет настоящим открыли нам кинематограф корейский, или тайский, или индонезийский, или вьетнамский, который мы только начинаем открывать, когда мой коллега Андрей Плахов устраивает программу на фестивале «Тропические мори», показывает фильмы только оттуда. Мы понимаем, что каждая из этих картин – это целая вселенная, целый остров. И, конечно, в том, чем занимается Андерсон, вот эта победа над временем, победа над сюжетом, который уже не является обязательством режиссера, позволяет нам атаковать нашу реальность совершенно необычной стороны, иногда смешивая документальное с абсолютно фантастическим. Именно так, смешивая документальное с невероятным, поступают два самых, наверное, важных и интересных лично для меня, азиатских современных режиссеров. Это Дзя Чжан Ке, китаец, и режиссер из Таиланда Апичи Хонг Фэрисхаку. Дзя Чжан Ке, на самом деле, я не в курсе, смотрел ли он когда-то фильм Алексея Ильича Германа, но он занимается, делает современностью то, что Герман делал с нашей советской реальностью, летописцем, который он очень специфическим образом служил всю свою жизнь. И Дзя Чжан Ке – это человек, который имеет дело с сиюминутностью истории и с ее ходом в то же время. И как режиссер китайский, чьи первые фильмы тоже были запрещены, не одобрены, так скажем, для проката, он постоянно занимается тем, что реабилитирует маленьких людей, наверное, нигде в мире так сильно не пострадавших от оккупации 20 века, как в Китае, где вот эти вот стройки культурной революции, да и Вторая мировая война уносили буквально миллионы жизней, которых не оставалось ничего. В этом деле Дзя Чжан Ке, конечно, родственник, ну, тому же самому великому Ай Вейвею, лучшему современному художнику, скульптору. Возможно, о нем слышали, читали, или знаете его работы. Например, замечательную работу «Тысяча и одна ночь», когда он в Кассе немецкий на документ выставки современного искусства привез 1001 китайца, ни один из которых никогда не был за границей. Для многих из них не то, что оформляли заграничный паспорт для этого выезда, но впервые делали для этого человека паспорт, этот человек жил, имея имя, но никогда не имел фамилию. И впервые это было сделано, что он выехал туда, и не то, что они там рассказывали свои истории, название «Тысяча одна ночь», а они просто... Каждый из них являлся такой историей. И вот это именно то, что делает Азия с современным миром. Она рассказывает свои истории, вдруг раскрыв эти закрома, и при помощи кинематографа, это лучший посланец, приезжая сюда. Конечно, фильм «Платформа», выдающийся фильм «Дзя Чжан Ке», рассказывающий о труппе пропагандистского танца и песни, который со спектаклем о молодости Мао проехал через весь Китай, а потом кончается коммунизм, и они пытаются перепрофилироваться в просто труппу развлекательного эстрадного, значит, танца и песни, эстрадно-народного. Там такие нежные, замечательные истории любви и нелюбви внутри этого всего спрятаны. Все это есть, человеческие истории. Но все это внутри истории страны, огромной, подавляющей, внутри которой так трудно живется одиночному человеку. Эти одиночные люди, часто не профессиональные актеры, один из любимых актеров в «Дзержанке» — это Шахтер бывший. У него есть колоссальный фильм «24 Сити», документальный игровой. В основе его документальная история огромной фабрики, существовавшей в Китае, гигантская фабрика, которая в какой-то момент она прогорела, ее закрыли, потом ее снесли, на ее месте сейчас построили элитный жилищный комплекс. Весь фильм показывает нам этот процесс уничтожения фабрики, разведения комплекса, параллельно с чем бывшие рабочие фабрики, 9 рабочих, рассказывают свои истории, как они туда попали, как там работали. Из этих рабочих, по-моему, 4 это реальные рабочие, а 5 это придуманные персонажи, для которых он писал их текст. И таким образом возникает страннейший гибрид реального и реального, фантазии автора и подлинности. Точно таким же образом в своем фильме «Натюрморт», получившем в 2006 году в Венеции «Золотого льва», Катрин Денёв, Дзержанке, показывает 2 параллельные истории мужчин и женщин, приезжающих в город, которого больше нет. Город сносят, и там новая плотина, его нужно затопить, он исчезнет. И там будет построен новый город. И они приезжают, чтобы попытаться на этих руинах найти свою предыдущую жизнь. Мужчина хочет найти там свою жену, которая давным-давно от него сбежала и поселилась в этом городе, для того, чтобы уговорить ее вернуться. А женщина пытается найти своего мужа, от него женщина, чтобы оформить с ним развод. Он тоже давно уже от него уехал. Вот эти две никак не пересекающиеся истории рассказаны параллельно в этом невероятно тонком фильме. На самом деле, конечно, о любви и о чувствах, но в то же время и о том, как устроена эта гигантская страна, ни природа, ни индустрия, которая этих маленьких людишек не замечает. Или еще один фильм, который, конечно, я мечтал, чтобы сняли в России, фильм «Прикосновение греха», состоящий из 3 новелл, построенных на реальных, 4 новелл, основанных на реальных событиях, которые не были освещены китайской официальной прессой. Все они нашли свое отражение в Weibo, это китайский твиттер. В социальных сетях об этом рассказывали. Это были скандалы, когда маленький человек вдруг протестовал против происходящего. Один из них был бывший шахтер, который решил расстрелять председателя колхоза и владельца нового этой шахты, поскольку он из этого потерял работу за продажу шахты. Другой сезонный рабочий, который нашел пистолет и решил, что больше не будет работать, а будет теперь грабить. Третья ресепшионистка в массажном салоне, которая, будучи сексуалисткой или проституткой, отвергла авансы клиента, который пытался домогаться, и в результате его зарезала. И четвертая там история самоубийства человека, который почувствовал свое бессилие, выбросился из окна. Вот эти 4 истории рассказаны, их действия развиваются в 4 разных уголках Китая, и все эти истории мистическим образом связаны в этот сценарий. Потрясающая картина, купленная для российского проката, но так ни разу здесь и не показана. Точнее говоря, один раз на фестивале. Вот, и мне кажется, что не менее интересно то, что делает Вячеслав Верстаков, режиссер-авангардист, родившийся в Таиланде, учившийся в Америке и прославившийся в Европе, где его первый фильм «Таинственный полуменный объект» получил приз фестиваля в Роттердаме, а кончилось тем, что его фильм «Дядюшка Буми», который помнит свои предыдущие жизни, получил «Золотой палец» в Каннах от жюри, который возглавлял сам Тим Бёртон. Очень интересная и тоже со всех сторон необычная картина, в которой режиссер бросает вызов всем правилам европейской логики и нашего вот этого нарратологического мышления, требующего истории, требующего сюжета, персонажа. У него все фильмы устроены так, например, его знаменитый фильм «Тропическая лихорадка» рассказывает сначала довольно невинную историю однополой любви, историю любви молодого солдата и молодого фермера. Они ходят, держатся за руки, разговаривают, а потом вдруг в середине фильма один из них уходит в лес и превращается там в обезьяну. А второй становится охотником и идет туда, преследуя эту обезьяну. И вся вторая часть фильма – это лес магически, где они ходят, разговаривают с животными. И вот эта эротическая любовная тема, она просто исчезает вообще. Кстати говоря, почти все фильмы построены по двухчастному принципу, что тоже для нас, привыкших к трехчастности, да, начало, середины и завершение, совершенно нетипично. Вот фильм «Дядя про дядюшку Буми» – это история о смерти. История о смерти одного фермера с больными почками. Который совершенно потрясающий, потому что смерть подано здесь не только как Вайзи на это смотрит, но как на это смотрит просто вот именно этот режиссер с сложной непроизносимой фамилией, который именно поэтому предлагает всем друзьям называть его попросту Джо. Смотрит он на смерть как на возможность открыть второй фронт, возможность открытия иной реальности. Если кинематограф есть, поиск этой иной реальности. Например, когда он приезжает к себе на эту самую ферму, садится за стол вечером, то туда к нему присаживается его покойная уже жена, которая всем похожа на человека, кроме того, что она прозрачна, потому что она призрак, и его сын, который давно ушел в лес, превратился там в призрачную обезьяну. И они садятся втроем, и вместо того, чтобы обсуждать вопросы жизни и смерти, или вместо того, чтобы испугаться и сбежаться, они достают и начинают достать альбом с семейными фотографиями. По-моему, это невероятно трогательно, и это урок, который это азиатское мышление может дать и нам тоже. И давайте сейчас фрагмент из фильма про Эйджик Бурми посмотрим. Совершенно прекрасный пример того, как режиссер абсолютно не учитывает вообще никакие правила рынка, вообще никакие представления о добре и зле, о коммерческом, потому что продается, что нет, становится очень успешным. Его фильмы смотрят по всему миру, не только получают призы, их смотрят в кинотеатрах. Именно потому, что то, почему люди больше всего существовали сегодня, это необычно. Это необычно, не похоже или стандартно. И именно это на самом деле дает такую колоссальную творческую свободу даже в самых несвободных странах, таким людям, которые сами Джафар Банахи, или наш прекрасный соотечественник Андрей Звягинцев, который сделал, как вы знаете, на деньги Министерства культуры абсолютно франкерскую картину «Левиафан», и еще и получил номинацию на «Оскар», кстати, и «Золотой глобус», совершенно, я считаю, заслуженно. То, что фильм «Левиафан» смотрели по всему миру, это еще и знак того, что экзотическое, вот посмотрите, там уже обычное, оно перестает быть экзотическим. То есть оно является экзотическим, но при этом оно безумно интересно огромному количеству людей, которые в этой экзотике хотят увидеть себя, отражение себя, а не просто такую странную картину того, как живут другие люди, другие миры. И вот это тоже прекрасная тенденция современного кино, на которой я, в общем, хотел бы завершить, только напоследок просто через запятую перечислить имена тех режиссеров, которые, мне кажется, сегодня важны, поскольку очень много, тех, о которых я сегодня не говорил. Итак, я не смотрю слово об английском кино. Безусловно, один из важнейших сегодняшних режиссеров, тот человек, пришедший из современного искусства, как, кстати говоря, и Кичин Понг, тоже у которого выставок и инсталляций было больше, чем фильмов. Это Стив МакКвин, автор, как вы знаете, фильма «12 лет рабства», получившего приз «Оскар» за лучший фильм. Во Франции, которую я упоминал, кроме «Платы Кишиша» и работающих там Ханеке, безусловно, Бруно Дюмон, один из интереснейших современных режиссеров. В Австрии, кроме Ханеке, чуть менее, скажем так, раскрученный, потрясающий, тоже смешивающий игровое и неигровое, Ульрих Зайдель. В Италии, кроме Сарантино, его соратник и сверстник Марто Гарона, его новый фильм «Сказка в сказках» тоже замечательный. Он, как фильм «Молодость», выйдет осенью на наши экраны. Есть режиссеры более некоммерческие, их труднее найти у нас, тоже замечательные, экспериментальные, близкие к тому же Чеконку, Микеладжо Фомартино и Алича Рорвахи. Замечательная румынская «Новая волна», о которой я мог бы тоже говорить часами, но у нас на это время. Кристи Пую, Кристи Мунджо, Корнелио Пурумбою, чей последний фильм, потому что мы тоже граждан в камерах. Мексиканцы, работающие в более коммерческих жанрах, тем не менее потрясающе интересны. И Альфонсо Куарон, который сейчас возглавит жюри Венецианского фестиваля. И Гильермо дель Торо, чей новый фильм выйдет в ноябре. И, конечно, Алехандро Гонсалес Иньярриту, чей Бёрдман, думаю, что вы все видели, когда вы знаете о нем. Кроме этого, еще Карлос Рейгадос с его абсолютно сюрреалистическими картинами. Лиссандро Алонсо из Аргентины. Корейские режиссеры, наверное, я назову трех самых ярких, у них там десятки. Это Бон Джун Хо, Пак Чан Ук и Хон Сан Су. Третий из них снимает разговорные фильмы в духе европейского кино французской новой волны. А Бон Джун Хо и Пак Чан Ук, можно увидеть и «Молодой», например, или фильм «Жажда», они снимают, наоборот, жанровое кино, но при этом глубоко авторское. А филиппинские режиссеры, Бриллианте Мендоза, интереснейший режиссер, и Лав Диас, чьи фильмы никогда не длятся меньше, чем 6-7 часов, направлены черно-белые, это тоже, наверное, совершенно не скучно, поверьте. Китайский документалист Вань Бин, снимающий не только документальное кино. Ну и, наконец, если говорить о Голливуде, я назову своих фаворитов, мне кажется, людей, которые доказывают парадоксальную вещь, что можно остаться абсолютно радикальным автором современного кино, при этом снимая блокбастеры, стоящие сотни миллионов долларов, и зарабатывать еще больше сотни миллионов долларов, и продолжать делать то, что ты хочешь. Это Кристофер Нолан и, безусловно, команда аниматоров студии Pixar. Их последний шедевр «Головоломка», если вы все еще не видели, рекомендую обязательно посмотреть, пока он все еще идет в кинотеатрах. Извините, что немножко затянул все это, я на этом останавливаюсь и буду рад вашим вопросам, если они у вас есть.
Камера висит на затылке ребенка. Тут же Андерсон. Как бы темы кино, как достаточно давно известно, что кино порождает, изображает одни и те же, одно и то же содержание. А вот формы просто меняются. И поэтому вот в этих фильмах, о которых вы рассказывали, у меня такое впечатление создается, что одно и то же содержание облекается в иную форму.
Понимаете, ответ на этот вопрос ужасно прост. В талантливом, а нас интересует только талантливое, новая форма всегда ведет к переосмыслению содержания. Не бывает иначе. Самый мой любимый драматург французский – это Жан Рассин. Что сделал Рассин? Он же ни одного своего сюжета не придумал. Это все древнегреческие сюжеты и древнеримские. Синек, Эсхил, Евриклит. Почему он великий? Только ли потому, что он создал современный французский язык? Он просто сделал этих героев, Федру, например, он сделал ее современной, причем не только для французов 17 века, но навсегда, до сих пор эта пьеса играется. То есть это была новая форма, александрийский стих и французский язык вместо древнегреческого, вот и все, вроде бы. Поэтому мне кажется, что если форма по-настоящему новая, если она по-настоящему иная, а так мы всегда говорим и снимаем, и пишем в одном и том же. Любовь, жизнь, смерть, деньги, жестокость. Нет других тем. Они всегда одни и те же. Просто, к великому сожалению, там, прецедент Холокоста не мешает там, 60 лет спустя кому-нибудь устроить там, 11 сентября. Все повторяется, все циклично. И спиралеобразно. Искусство тоже. Но я не считаю, что это плохо. Мне кажется, что как людям в 30-40-х годах было обязательно объяснить, что нетерпимость – это страшно, что жестокость – это плохо. Так и до сих пор надо продолжать долбить и объяснять. Это и есть, собственно говоря, та работа, которую должно делать искусство. И сегодня, я считаю, оно делает гораздо эффективнее, именно потому, что вопросы этики, то есть содержания, начали выходить на первый план в сравнении с вопросами эстетики до сих пор. И при этом разделить абсолютно ничего нельзя.
При этом в
Конечно. Понимаете, табу сейчас все меньше. Табу профессиональных почти уже нет. Профессиональное табу, что должен быть обязательно сюжет, снят. Профессиональное табу, что только профессиональный актер, снят. Это снял еще Роберт Брессон в давние времена с этими актерами и моделями. Табу о том, что режиссер должен где-то учиться, снято давным-давно. То есть эти табу ушли. Табу национальные, что в Таиланде, раз там джунгли и много диких обезьян, там и режиссеры все дикие, этого тоже уже больше нет. Да? Это ушло. Табу тематические есть и будут всегда. И они связаны с показом жестокости на экране и с показом секса на экране. И иногда их там отступают для отдельных произведений, но они не могут отступить окончательно, пока не изменится общество. И фильм о гомосексуальных отношениях до сих пор в большинстве стран мира будет очень ограничен в публике. Как бы он ни был даже целомудрен и сам. Ну, а кроме того, нам вообще-то нельзя тут отчаиваться, потому что у нас есть дополнительные табу, политические, тематические, рыночные, потому что рынок для авторского кино практически умер. Поэтому нам их преодолевать и преодолевать, это прекрасно, потому что...
Вопрос тогда пойдет.
Да.
А возможно сейчас кино в России по солдатам-срочникам документальному полному?
Смотрите, документальное кино в России возможно о чем угодно. На любую...
Большое художественное возможно?
Нет, потому что для этого необходим большой бюджет, и никто не будет вкладывать большой бюджет в фильм, который может не получить прокатного удостоверения. Прокатное удостоверение выдается государству. Государство не выдаст прокатное удостоверение на фильм, который его так или иначе компрометирует. Это очень просто. Это вопрос, повторяю, не только политический, но и финансовый. Если бы кто-нибудь взял и эти деньги бы дал, то может не возвращать мне 50 миллионов долларов, а это стоит примерно столько, снять хороший большой фильм. Да? Но и это было бы проблема, потому что где-то его показывать. В общем, конечно, такого рода табу они будут сняты, когда будет снято верховное лицо с его трона. Когда это будет известно. Да? Так, давай.
Где можно посмотреть интересное кино?
В Москве очень мало где уже. В основном в интернете. Но следите за объявлениями фестиваля, они все еще происходят постоянно. Есть фестиваль Tomorrow. Есть фестивали национальные, есть фестивали немецкого кино, есть Амфест, показывающий независимое американское кино, есть московский фестиваль. Все они показывают фильмы, билеты там не стоят дороже, чем на обычные сеансы. Есть кинотеатр «Пионер», кинотеатр «Пять звезд» на Кузнецкой. По сути дела, это два последних кинотеатра, которые системно, скажем, показывают авторское кино с субтитрами. Вот, и то, и не только его. Вот, и все остальное в интернете. Последнее мое сильное впечатление о российской — это фильм Александра Мендадзе «Милый Ханс, дорогой Петр», замечательный, я видел на московском фестивале. Фильм получил там призов. Это пример очень радикального, жесткого авторского кино, очень специфического, очень с большим трудом впускающего в себя зрителя, но я считаю вознаграждающего его, если ему удастся следить за этим и как-то подключиться к этому фильму. Я получил очень большое удовольствие, и удовольствие говорил это. Совершенно отвечает за свои слова, но как удовольствие рекомендовать его широкой публике, я, конечно, бы не отважился. Тем не менее, любой человек, который готов воспринимать кино как внутреннюю работу, уверен, как минимум будет заинтересован в этом фильме. А может, и более того.
Есть вопросы?